Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 августа. В студии Юрий Буткин. Всем здравствуйте. В течение ближайших 30 минут мы говорим о последствиях терактов в Испании. Напомню, вечером 17 августа в центре Барселоны фургон на скорости врезался в толпу пешеходов. Официальные данные на этот момент таковы. 13 человек погибли, пострадали до 100 человек, не менее 15 в тяжелом состоянии. Улица Рам. Там произошел теракт, улица популярная среди туристов. Каталонская полиция называет произошедшее терактом. Вот только что появились сообщения местного телевидения испанского со ссылкой на полицию. Трое задержанных в связи с терактами в Испании. Это выходцы из Марокко, еще один испанец. Только что появилось, подробности уже, видимо, в ближайшие минуты. Еще одно заявление полиции. Личность водителя микроавтобуса, который совершил наезд на людей в Барселоне, пока до сих пор не установлено. Старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭ МОРАН, и это Институт мировой экономики и международных отношений, Екатерина Черкасова с нами на связи. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки это уже 7-й теракт в Европе за год. Каким-то образом ведь европейцы так или иначе пытаются делать какие-то уроки получать, сделать уроки какие-то после очередного теракта, и все равно получается, что новый теракт становится возможным. У них чего-то не получается?
Вы знаете, в общем, лучшие умы Европы и всего мира пытаются найти ответ на этот вопрос. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что невозможно ни разведкой, ни полицейскими методами предвидеть и предотвратить все теракты, которые есть. Конечно, спецслужбы прилагают большие усилия, и, конечно, что-то получается, но, как мы видим, получается далеко не все. Более того, вот все разговоры о том, что надо усилить границы на границах Шенгенского соглашения, усилить границы на юге Европы, в принципе, в общем, тоже не дают ожидаемого результата. Это связано с тем, что, как мы теперь уже все знаем, большая часть террористов – это европейцы, у них есть европейские паспорта. Часть из них даже, возможно, родились в Европе. И поэтому ужесточение границ как таковых не дает ожидаемого результата. Корни этого явления укроются, на мой взгляд, в двух аспектах. Первый – это иммиграционная политика, которая на протяжении, в общем, десятилетий в Европе открывала двери для выходцев из стран третьего мира, и здесь есть второй момент, которые, в общем, не интегрировались в европейское общество. То есть сохранялись общины, сохранялись мусульманские общины, сохранялись традиции, сохранялась, естественно, религия, велась пропаганда такого, ну, экстремистского ислама, и вот мы видим результат этого. Теперь проблема осложняется еще и огромными потоками беженцев. В Испании эта проблема несколько иная, потому что это не проблема ближневосточных беженцев, как, скажем, в Германии, в Швеции, на востоке Европы, а это проблема беженцев в основном из Африки, из Магриба и стран, которые расположены к югу от Магриба. И эта проблема, в общем, тоже не имеет пока какого-то очевидного решения, потому что часть этих людей добирается на Канарские острова по морю и гибнут вокруг островов. Эти события вызывают очень большой резонанс и сочувствие в Испании. И по существу береговая охрана превращается, ну, как бы это сказать, в средство спасения этих беженцев. И а все-таки, не охраны границ.
Да, вы упоминали о том, что так или иначе это могут быть проблемы миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в нынешних условиях в принципе возможно?
Ужесточение проводится. Потому что пока у власти, скажем, были социалисты, двери в Испании были просто открыты. То есть вот в 2007 году, например, в страну приехало почти 700 тысяч беженцев, мигрантов. Это только вдуматься в эту цифру. Когда к власти пришло правоконсервативное правительство, оно, конечно, приняло соответствующие меры. И получить сейчас статус беженца на территории Испании довольно проблематично. Но в определенном смысле это уже поздно, потому что ящик Пандоры был открыт еще раньше.
Хорошо, тогда дальше. Ящик Пандоры открыт. Если в прошлом году мы были, ну, почти уверенно могли говорить о географии терроризма с точки зрения европейской территории, называя две страны, Германию и Францию. Были и в других странах, но все-таки прежде всего Германия и Франция. Теперь появляются другие страны. Это расползание будет продолжаться?
Ну, мне трудно, конечно, ответить на этот вопрос, но я боюсь, что ответ будет утвердительный. Я хочу еще только сказать, что вот такой страшный теракт в Барселоне оживил воспоминания о том, что в 2004 году Аль-Каида, еще тогда ИГИЛ не существовало, осуществила страшнейший теракт в Мадриде, когда погибло почти 200 человек. Это был, собственно, самый страшный теракт в Западной Европе, который вот до сего момента был. Вот. И сейчас, конечно, ну, напрашиваются прямые параллели между тем, что произошло вчера в Барселоне, и тем, что произошло 13 лет назад в Мадриде.
Ну и еще один вопрос. Может ли это быть попыткой террористов так или иначе играть на противоречиях, к примеру, Центральной Испании и, собственно, Барселоны?
Вы знаете, вот я тоже себе вчера задавала такой вопрос. В общем, у меня нет какого-то однозначного ответа. Я думаю, что террористы, конечно, используют все противоречия, которые существуют. А другое дело, что, во всяком случае, я надеюсь, что вот эта страшная такая катастрофа, которая уже была, кстати говоря, и в Мадриде, то есть в Центральной Испании, она приведет скорее к сплочению перед лицом общей этой угрозы, которая, так сказать, ну, является угрозой номер один.
Спасибо. Екатерина Черкасова, старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за лентами новостей, и здесь много срочных сообщений, которые так или иначе касаются вчерашних терактов в Испании. Вот, например, очередное, цитирую по агентству РИА Новости: теракты в Испании в течение некоторого времени готовились группой лиц в Эль-Канаре. Они могли готовить и другие атаки, об этом говорит Хосе Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов. Работаем над гипотезой, что организаторы готовили в течение некоторого времени из этого здания в Эль-Канаре оба теракта. Это была одна группа, но мы не знаем точное число людей, не исключаем, что они готовили и другие атаки. Но все люди, теперь говорит Траперо или Трапето, по-разному здесь агентство называют этого человека. Так вот, он говорит, что все, кто готовили теракт, они идентифицированы. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и член Общественной палаты Сергей Гончаров с нами на связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта история с терактами, так или иначе, завязанными на применении автотранспорта. А с этим конкретно как-то что-то можно сделать?
По крайней мере, все, что, наверное, происходило в Европе, никто пока ничего существенного противопоставить вот такому виду терроризма или убийства, прямо надо говорить, пока не может. Я не готов ответить, почему они этого не делают, или, по крайней мере, наверное, пытаются как найти какой-то приемлемый вариант, чтобы не отпугнуть туристов, не ставить какие-то надолбы. И в то же время думаю, что спецслужбы просто не обладают должной информацией, потому что все-таки предотвращать теракты надо только тогда, когда и надо имеешь информацию, тогда теракта не будет. К сожалению, этого пока не происходит. И почему это они упускают те случаи, хотя бы, ну, воспользоваться опытом, ну, я не хочу хвалиться, но, допустим, в Москве за 10 лет мы проводили массы массовых мероприятий, у нас тоже большие группы туристов, мы проводили какие-то оппозиционные митинги, но, к нашему счастью, ни одной трагедии подобной, что было там в Ницце, в Лондоне, в Берлине, теперь в Барселоне, у нас не было. По всей видимости, ну, у нас есть продуманная система, и хотя кто-то там обижался, что мы там что-то ущемляем, что-то там делаем не так, но, по крайней мере, наш опыт, он дает положительные результаты.
Но, с другой стороны, наши города, ну, точнее, например, если мы возвращаемся в Москву, то подходы к станции метро в некотором смысле выглядят немного по-военному. Эти бетонные блоки, которые лежат перед входами, показывают, что город, ну, что называется, не на 100% город мирный. Испанцы или европейцы, может быть, они хотят, чтобы со стороны, во всяком случае, это выглядело без каких-то подозрительных бетонных блоков.
Я с вами бы согласился, но считаю, что человеческая жизнь, наверное, дороже того внешнего вида, который может кого-то смущать. Если тебя смущает внешний вид, пожалуйста, тебя никто насильно не гонит в нашу Москву смотреть наши достопримечательности. Но зато мы тебе гарантируем безопасность.
А если... эти бетонные блоки, они прям реально гарантируют безопасность?
Да, по крайней мере, через эти бетонные блоки доказано опытом. Ни одна грузовая машина любого, как вы говорите, калибра не проедет. Вот в чем гарантия, то, что мы можем за 5 секунд сделать и не пропустить машины.
Слушайте, а то, что творит... Да-да-да, Сергей Алексеевич, просто... Но ведь их поставили явно временно. Может быть, тогда их следует сделать, что называется, постоянными?
У нас есть с вами, если вы обращали внимание, так называемые выдвижные столбики. Обращали вы внимание? Да, их не видно. Но если какой-то ЧП, или дай бог, надо запретить проезд какому-то транспорту, эти столбики выдвигаются, и тоже есть гарантия, что транспорт в этом случае не пройдет. Так что вы просто не обращали внимания на эти факты. А я вам говорю достоверно, что это есть.
Хорошо, тогда еще один вопрос возникает. Раз все чаще и чаще мы говорим о том, что очень странно ведут себя водители на автомобилях, в городах. Может быть, можно вот это вот развитие систем космического мониторинга так или иначе попытаться поставить на контроль безопасности? Ну, к примеру, чтобы машины можно было остановить с помощью того же GPS или ГЛОНАССа.
Я с вами не соглашусь. Я думаю, что это сделать невозможно по следующим причинам. Никто не даст гарантию, что вот я пришел и хочу заказать грузовик для перевозки мебели. Да? Кто-то мне может это запретить? Никто не может запретить. А я беру этот грузовик, и вот этот, если назвать его можно человеком, психически больного или как бы джихадиста, он берет и начинает давить людей. Так что кто даст гарантию, кто это будет контролировать, и какие силы и средства для того, чтобы проходить каждый взятый в аренду грузовик или там фургон. Так что я думаю, что это нереально.
Понятно. Спасибо, Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и член Общественной палаты России, был с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. И вот только что появилось сообщение из Лондона, цитирую по ТАСС, британские полицейские берут свидетельские показания у тех туристов, кто возвращается из Испании и кто мог стать очевидцами теракта в Барселоне.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о туристах, которые, возможно, только собираются в Барселону. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе заявила радиостанции «Говорит Москва», что спрос на испанское направление снизится, но буквально на 1-2 недели, а потом вернется к норме.
К сожалению, мы уже можем говорить о некой традиционной картине, потому что такого рода инциденты уже происходили в нескольких странах. Есть уже некая печальная статистика. Обычно после такого рода инцидентов происходит снижение объема бронирования в течение примерно 2 недель. То есть мы ожидаем, что в течение ближайшей вот этой недели, сразу после теракта, будет резкое снижение количества заявок и бронирований на Барселону. Мы предполагаем, что это может коснуться и самостоятельного туризма. У нас нет возможности оперативно отслеживать ситуацию в этом сегменте. Но, тем не менее, предполагаем, что так будут развиваться события. А через 2 недели постепенно начнет останавливаться спрос. Но при этом надо иметь в виду, что сезон практически закончился. И с учетом того, что нет аннуляции бронирований уже купленных туров на сентябрь, на октябрь, в целом картину сезона это не сильно изменит.
А скажите, могут ли начать туроператоры цены сбивать?
Ну, пока не вижу к этому предпосылок. Пока не вижу. То есть снижение цен, оно начинает происходить, если, например, объем падает там на продолжительный срок. То есть ты понимаешь, что за месяц все заявлены, так сказать, уже оплаченные места туроператорами, за месяц они будут гореть. И сейчас пока понятно, что 1-2 недели, и это вряд ли приведет к горению на направлении, потому что направление визовое, и снижение продаж на 1-2 недели, это не значит, что объем продаж там на октябрь очень сильно изменится. Он изменится, но не сильно на данный момент. Надо смотреть, как будут развиваться события. Пока это прогноз, прошли всего лишь сутки, меньше суток.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, с ней беседовал мой коллега Антон Лемесев. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Да, не в первый раз. Очередной вопрос. Это то, ради чего стоит поменять свои планы на отдых. А это безопасность. 7373948. Вы собирались, вы планировали ехать в Испанию? Вы будете пересматривать свое решение? Вы, может быть, будете отказываться от уже спланированного отдыха? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Вот все подробные инструкции, как с нами связаться.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, вы собираетесь менять свои планы на отдых? А вы, когда вы планируете отдых, вы как-то учитываете? Ну вот, к примеру, в Москве перед метро есть бетонные блоки. В Израиле особенные системы досмотра. Это тоже всем известно. А в европейских городах вот так вот, несмотря даже ни на какие теракты, никаких дополнительных мер безопасности вроде как не применяют. Вы это учитываете, когда выбираете место, где отдыхать? Как вы решаете этот вопрос о собственной безопасности во время отдыха за границей? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день, Владислав меня зовут. Учитываю только в том плане, что в Турцию не поеду. Там постоянно взрывают, непредсказуемо в разных местах. В Европе это так. Все что угодно может быть, тоже как это предугадаешь. Так и в Москве можно попасть в метро.
Все остальные вот эти вот теракты, или как по-другому будем называть чрезвычайные происшествия, вы считаете для себя разовыми?
Они не разовые, они будут повторяться, но никогда не угадаешь, где они произойдут. И поэтому придется сидеть дома, если думать об этом. И дома тоже неспокойно, тоже можно попасть. Поэтому лучше не думать.
Понятно. Отдыхать-то все равно как-то надо даже в этих условиях, говорит наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Новости из Испании продолжают приходить на ленты информационных агентств. Вот, например, сейчас только что Тереза Мэй выступала в эфире телеканала Sky News. Тереза Мэй — это премьер-министр Соединенного Королевства. И она заявила, что власти Великобритании сейчас внимательно следят за информацией о ребенке гражданине Британии, который пропал во время теракта в Барселоне. Мы ищем сведения о ребенке, который пропал и который был с двойным гражданством, одно из которых гражданство британское. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Вы в эфире? Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Да, здравствуйте. Я вот собираюсь ехать в Испанию рядом с Барселоной через неделю и не планирую откладывать свою поездку.
Но как вы вот этот вопрос для себя собственной безопасности, по сути, решаете?
Вопрос я буду решать, я буду узнавать поподробнее телефоны всех консульств российских в Испании, а потом запишу себе телефон своих туроператоров, и, скорее всего, я не поеду в сам город Барселон. Я буду отдыхать в том пригороде, где я купила путевку.
Я просто буду более аккуратно. Я узнаю заранее все телефоны на случай какой-то чрезвычайной ситуации, но менять вряд ли. 314-й еду в начале сентября в Валенсию, и планы не меняю и не собираюсь менять. Это СМС-портал. На Телеграм можно писать тоже, но здесь пока нет ничего по поводу возможного поведения будущих туристов из Российской Федерации в Испанию. Напомню, вчера был теракт. По последним данным, уже 14 человек погибли. Более 100 получили ранения. Это то, что на лентах новостей к этой минуте. Следим за другими сообщениями. Еще раз напомню, личность водителя, который совершил наезд на людей в Барселоне, пока не установлено. Заявление полиции, испанской полиции, на этот счет прозвучали только что.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Приволжский окружной военный суд приговорил к полутора годам колонии строгого режима бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который уже отбывает наказание за подготовку мятежа. Согласно материалам суда, в июне 2015 года Квачков записал из колонии на мобильный телефон видео, которое потом опубликовали в интернете. И вот эксперты сочли, что в ролике есть призывы, цитата, к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий в отношении представителей государственной власти в России. Прокурор просил 3 года колонии, адвокат настаивал на отсутствии состава преступления. В результате суд признал бывшего полковника виновным. Напомню, в мае Дорогомиловский суд Москвы приговорил по этому же делу соратника Квачкова Юрия Екишева. Там 1,5 года колонии общего режима. Защита Квачкова собирается обжаловать вынесенный ему сегодня приговор. Так, во всяком случае, в интервью агентству ТАСС заявил адвокат Сергей Орлов. Мы побеседовали с Леонидом Гозманом. Он президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Он принимал участие в процессе по первому делу Квачкова. Вот какую оценку Гозман дает сегодняшнему положению Владимира Квачкова как политического лидера.
Я очень внимательно следил за другим обвинением, когда его и его товарищи обвиняли в попытке убийства Анатолия Чубайса. Я тогда был представителем потерпевших на процессе, и я могу сказать, что ни у меня, ни у кого другого из нас не было никаких сомнений в том, что именно полковник Квачков и его товарищи пытались убить Чубайса, ну и еще несколько человек, которые его сопровождали. Тогда суд присяжных принял оправдательный приговор, и Чубайс, и другие потерпевшие сделали тогда заявление о том, что они приветствуют это решение. Потому что все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. И хотя в данном конкретном случае была совершена судебная ошибка, но это та судебная ошибка, которая значительно лучше, значительно менее опасна, чем те судебные ошибки, которые у нас совершали десятилетиями, когда приговаривали невиновных. Лучше оправдать 100 виновных, чем приговорить одного невиновного. Здесь были оправданы виновные. Ну и слава богу. И хорошо. Поддержка полковнику Квачкову связана с тем, что он выражает точку зрения части наших сограждан. Небольшой части, на самом деле. Ну, потому что его позиция, насколько я имел возможность с ней познакомиться, когда шел вот тот суд, а он тогда был не в заключении, мы с ним общались, и с ним, и с его коллегами общались там, в коридоре, в буфете и так далее. Насколько я имел возможность ознакомиться с его взглядами, они абсолютно дикие, абсолютно безумные. Но, тем не менее, у него есть сторонники. Число этих сторонников увеличивается постольку, поскольку становится больше, тогда, когда людям кажется, что по отношению к Квачкову власти несправедливы, власти пристрастны, что это нечестный суд. Чем больше людям будет это казаться, тем больше людей будет поддерживать господина Квачкова. Что касается самого его, то у него нет политического будущего, мне кажется, ну просто по его некоторым интеллектуальным и другим личностным каким-то характеристикам он не способен на это совершенно точно. Он может быть каким-то там символом, но он не может быть никакой самостоятельной политической фигурой. И я полагаю, что у того направления, которое он представляет, это вот такой радикальный национализм, безумный совершенно национализм, тут, знаете, Гитлер отдыхает в сравнении с ним. Я думаю, что все-таки у этого направления будущего в России нет. Хотя сторонники есть, всегда будут какие-то, всегда есть такие люди. И я вот хочу подчеркнуть, что ни за какие взгляды нельзя рожать тюрьму. Тюрьму можно сажать за действия, за взгляды, за то, что человек придерживается будет самых безумных взглядов, его сажать в тюрьму нельзя.
Это президент общественно-политического движения «Союз правых сил», который принимал участие в процессе по первому делу Владимира Квачкова, бывший полковник ГРУ. Квачков сегодня получил 1,5 года колонии строгого режима, уже отбывая наказание за подготовку мятежа. За что сидит Квачков, напомню, в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти в 90-е и 2000-е годы, на Анатолия Чубайса, который сейчас руководит Роснано. По пути автомобиля Чубайса была взорвана бомба, а топ-менеджер тогда не пострадал. После 3-летнего заключения Квачкова оправдали. Коллегия присяжных пришла к выводу, что вина подсудимого не доказана. Потом приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение. В декабре 2010 года Верховный суд подтвердил оправдательный приговор, но уже через день тогда суд арестовал Квачкова по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. По версии следствия, отставной полковник планировал захватить оружие в нескольких воинских частях, после чего устроить поход на Москву. Сам Квачков все обвинения отрицает. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Владимира Квачкова к 13 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил приговор до 8 лет. Напомню, что Квачкову сейчас 69 лет. У него совсем недавно был день рождения. 5 августа 1948 года Владимир Квачков родился. Сегодня ему получили, ему дали дополнительно 1,5 года колонии строго режима. В июне 2015 года, согласно материалам суда, Квачков уже из колонии записал на мобильный телефон видео, которое опубликовали в интернете. А эксперты теперь сочли, что в ролике были призывы к совершению негативных действий в отношении представителей государственной власти в России. Прокурор просил 3 года. Окружной военный суд в Приволжье приговорил Квачкова к 1,5 годам колонии строгого режима. Что на лентах новостей прямо сейчас мы видим? Новые данные по поводу того, что произошло в Испании. Испании. Террористы в Каталонии длительное время планировали атаку из города Альканар. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на представителя правоохранительных органов в Барселоне. Расследование сосредоточено на одном доме в Альканаре, говорят там теперь, где террористы в течение длительного времени могли готовить нападение. Это то, что только что появилось на информационных лентах. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 августа, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Немцы оценили «Ладу Весту» выше, чем «Рено Сандеро». И мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину. На территории Сиэтла, конечно. Прямо сейчас первая тема.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Объединенный германский автоклуб АДАЦ провел тест-драйв с инструментальными замерами самой новой модели «Лады». Итоговая оценка удовлетворительная – 3,4 балла. «Лада Веста» продается в Германии с февраля этого года. Автоклуб АДАЦ обратил внимание на новинку только летом. В сущности, у «Весты» на немецком рынке нет прямых конкурентов. Бюджетных седанов «Б-класса» больше нет. За «Весту» в люксовой комплектации с 1,6-литровым мотором – это 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач, немецкие дилеры просят 13 740 евро. И это главная претензия экспертов АДАЦ. Они говорят, что это дороговато для «Весты». Автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, это же радостная новость. 3,4.
Конечно, да, это неплохая много. Неплохая оценка. Это немного, но это удовлетворительно по их шкале.
Это означает, что теперь после АДАЦ продажи вырастут?
Ну, это вряд ли, потому что во-первых, ну, не все зависит от этого рейтинга, хотя АДАЦ, конечно же, очень мощная организация в Германии с авторитетнейшим, конечно, мнением, и к ней прислушиваются. Но тут все будет зависеть еще от того, как будут продавать эти автомобили, а дилеров очень мало. АвтоВАЗ, к сожалению, давно, так сказать, упустил Западную Европу. Поэтому надеяться на какой-то там взрыв продаж не стоит. Но тоже не стоит унывать, потому что, например, Renault Duster, который там продается в Германии как Dacia Duster, заработал оценку хуже, 3,6.
Если возвращаться к тем оценкам, мы же обычно достаточно внимательно следим за тем, что иностранцы говорят о наших собственных товарах. Что они отметили как плюсы?
Они отметили как плюсы самая сильная сторона все-таки, несмотря на то, что действительно «Веста» стала дороже, чем «Гранта», которая тоже по их шкале заработала 3,3 раньше. Они отметили, что соотношение цены и, так сказать, количество автомобиля достаточно неплохое для этого бюджетного сегмента. У них не возникло серьезных претензий к управляемости, что тоже, ну, например, в авторевью, тоже мы, когда оценивали «Весту», мы порадовались за «Вазовцев», вполне автомобиль едет совершенно на уровне зарубежных аналогов. Не понравилось им, конечно же, оснащение средствами активной пассивной безопасности, оно такое слабенькое по европейским меркам. Что еще? Ну, вот, честно говоря, я, поскольку немецким не владею, я просмотрел этот отчет. Но, в общем, никакого криминала. А, не понравилось им еще качество изготовления салона. Ну и тут мы, конечно, мы с ними солидарны.
Но им, конечно, еще цена не понравилась, говорят.
Цена, да, она стала выше по сравнению, например, с той же «Грантой», которая автомобиль того же класса. Да, она не столь современна, она похуже едет, чем «Веста», но она дешевле. А, опять-таки, в этом сегменте главное – это цена.
Скажите, вот зеленоградец наш слушатель прямо сейчас через Телеграм нам пишет, но за эти же деньги можно взять «Опель» того же класса на автомате. Это действительно так, или речь идет все-таки о машине, бывшей в употреблении?
Нет, нет. Ну, во-первых, можно взять, например, если «Корсу», но она все-таки там поменьше, потеснее. Ну, конечно, по современнее. В том-то и дело, что за 13-14 тысяч евро уже можно купить другие автомобили этого же класса, там, более именитые и так далее. Но не факт, что у них будет лучшая оценка, потому что, например, Suzuki Baleno, это седанчик примерно того же класса B+, оценен лишь чуть... В общем, ну примерно так же. Там 3,3, по-моему, вот такая вот оценка.
Спасибо.
Но выбор есть, выбор есть.
Спасибо, Леонид Голованов, автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авторевью». Нам нужны люди, которые пользуются «Ладой Веста». Чем довольны, чем недовольны. Что вы можете сказать по поводу прозвучавших из немецких уст претензий и, наоборот, похвал в отношении этого автомобиля?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, немецкие эксперты хвалят Весту за современный дизайн, мощную печку, обогрев лобового стекла, большой дорожный просвет и просторный салон. Реальный объем багажника тоже показался им вполне пристойным. Они намерили 455 литров. Эргономика места водителя в целом понравилась. Они обратили внимание только на грубый пластик в отделке, большие неравномерные зазоры, а также экономию на дверных уплотнителях. Плавность хода их устроила, стабильность по прямой, но вот при прохождении поворотов они говорят о неком пустом руле, который совершенно не желает самостоятельно возвращаться в нулевое положение. Посредственные назвали эффективность тормозов, уровень оснащения системами безопасности назвали несовременными, и не понравился им вялый и шумный, как они сказали, мотор «Лады Весты». У вас есть «Лады Весты» или у вас есть опыт владения «Ладой Вестой»? Что вы скажете по поводу этих оценок? Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Раза два в неделю пользую «Весту». У нас на службе есть «Веста», да? Вот, ну, беру, доехать куда надо. Но вы знаете, прекрасно она рулится. Вот реально машина вот такая повседневная, очень хорошая, на каждый день доехать с места до места. То есть у меня к ней претензий нет, хотя вот, ну, в личном... И мне есть чем сравнивать, поймите. То есть как бы я обалдел даже, если честно, когда первый раз попробовал.
Понятно, спасибо. Серк 77 ждет при этом «Весту Универсал». 284-й напоминает, что примерно в том же классе «Тойота Ярис». Снова. У вас есть «Веста» или у вас есть опыт владения «Вестой», опыт управления «Вестой», и вы могли бы, зависит, кто к чему привык, пишет плюшевый 80-й, так вот, и вы могли бы оценить свои ощущения и сравнить их с ощущениями, которые получили эксперты немецкого объединенного автоклуба АДАЦ. АДАЦ, напомню, поставил удовлетворительную оценку 3,4 балла, но для этого класса машин это довольно неплохая оценка. 7373948, телефон прямого эфира, если вы готовы так или иначе все это комментировать. Напоминаю, «Лада Веста» в Германии продается с февраля, автоклуб АДАЦ. В Германии это важно, чтобы была оценка у того или другого товара. В Германии это сильно учитывают, когда выбирают тот или иной товар для приобретения. И вот среди прочих оценок есть и оценка Объединенного германского автоклуба АДАЦ. Итоговая оценка удовлетворительная, 3,4 балла. А Рено Сандера или Дача Сандера, как это в Германии, у них 3,6. Это чуть похуже. 7373948. Деко пишет: внешний вид Весты очень нравится. Пошел в салон, хотел пересесть с Рио Киа Риович видно на «Весту», но нет, подкоплю, возьму все-таки новый «Рио». «Веста» совсем уж как зубила, даже «Рио» и «Солярис» кажутся краше. Итак, Деко говорит, что «Лада Веста» недостаточно хороша снаружи. Насколько я пока не вижу здесь каких-то претензий вот именно к этому. С точки зрения немецких специалистов из Объединенного германского автоклуба, они говорят, что низкие эксплуатационные расходы. Эксперты, кстати, насчитали «Весте» по данной позиции всего 1,3 штрафных балла, а тесты, они таковы, ну, по немецким правилам, единичка — это высокая оценка. А, нет, Деко все-таки говорит, не-не, наоборот, внутри. Так, а вот про внутри как раз и немцы об этом говорят. 7373948, телефон прямого эфира. У вас есть «Веста», вы ей довольны или недовольны? Расскажите, почему. Мы попытаемся сравнить ваши ощущения с теми оценками, которые выставили «Ладе Веста» немецкие специалисты. Дизайн, мощная печка, обогрев лобового стекла, большой дорожный просвет, просторный салон, 455 литров реального объема в багажнике, хорошая эргономика места водителя, но И вот тут мы возвращаемся к тому, о чем написал нам Деко 569. Грубый пластик в отделке, большие и неравномерные зазоры, экономия на дверных утеплителях. Вот, собственно, о чем говорят немцы и что, собственно, подтверждает наш слушатель 569, который попытался пересесть на Весту с автомобиля Kia Rio, сел в нее, посмотрел на нее и решил копить деньги на новый Kia Rio.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евгений Перепечкин вообще SW Cross ожидает. Я даже не понимаю, что это, но он пишет, что это будет блокбастер. Деко пишет, что он 741, а не 569. Ну, я-то вижу, ваш ID заканчивается именно на 569. Ну, и 945 возвращается к тому, что патриоты у нас на крузерах перемещаются. Им, что называется, не нравятся отечественные автомобили. Веста Универсал. SW Cross – это Vesta Universal. Применят против нас санкции, и вот тогда Vesta будет стоить 15 тысяч евро, пишет Сергей Колескин. Но, Сергей, еще раз напомню, это она там в Европе стоит 13 740, и говорят, что это дороговато. Сколько у нас такая Vesta в такой комплектации люкс стоит, я, честно говоря, не знаю. Следующая тема. Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину. Эдвард Мюррей в эфире местной радиостанции сказал буквально следующее. В последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в нашем городе есть символы ненависти, расизма и насилия. Мы должны убрать все эти символы. Это включает как памятники конфедератам, так и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима. Пятиметровая статуя Ленина появилась в Сиэтле, кстати сказать, недавно. В 1995 году ее установили родственники одного из жителей города, Льюиса Карпентера, в сквере частного владения. Памятник изготовлен словацким скульптором. Появился он в Попраде. Это то, что сейчас территория Словакии, в 1988 году. А потом Карпентер, когда, видимо, вот началась вся эта история с уходом социализма с восточноевропейских территорий, Карпентер приобрел монумент у властей Чехословакии, и после смерти владельца статуя Ленина была выставлена на продажу семьей Карпентера, но покупателей на нее пока нет. Судя по всему, теперь появляются. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Валерий Рашкин, в интервью моему коллеге Антону Лемесеву заявил, Компартия в свое время перевозила на родину память героям Великой Отечественной войны, поэтому и в ситуации с Лениным подобный вариант не исключен.
Конечно, мы высказываем свое мнение. Вы понимаете, это другая страна. Можем обращаться к нашему МИДу, Министерству иностранных дел. Делаем заявления свои. Я считаю, вообще это помутнение разума у американцев. Как это было в Польше, когда они начали сносить памятники героям Великой Отечественной. Как это было на Украине, когда они стали сносить памятник Ленину, а потом устроили гражданскую войну и никак не остановится. Я считаю, что там помутнение разума у нации. Наверное, когда-то приходит период, когда теряются корни, традиции, культура, и идет процесс разрушения. К сожалению, человечество подвержено этому и периодически. Мы знаем историю и других стран. Это происходит. Потом идет сожаление, идет, так сказать, наращивание нового позитива. То, что утеряно и потеряно, безвозвратно. Поэтому я бы просто предостерег американский народ о том, что эта личность, Владимир Ильич Ленин, он человечеству принесло огромное количество позитива. Это человек, который многое сделал для социальной защиты не только граждан России, Советского Союза, но и всего мира.
Возможен ли такой вариант перевоза, допустим, памятника на какое-то новое место? Может быть, даже в России?
Я в том числе и к Компартии обращалась, и по Польше.
А вы обращались уже к американским коммунистам, например?
Нет, пока еще нет, у меня таких сведений нет.
Но вы не собираетесь это делать в ближайшее время?
Я думаю, что обсудим этот вопрос, обсудим.
То есть вы планируете обратиться к американским коммунистам в ближайшее время?
Да, ну, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы этой ошибки не свершилось.
То есть, чтобы памятник не убрали?
Ну, конечно, конечно.
А как вариант альтернативный, это реально ли его действительно перевести куда-то? Этот памятник.
Ну, все реально в этом мире. Мы перевозили героям Великой Отечественной в свое время. Все реально, смотря как работать.
Это член президиума ЦК Компартии Российской Федерации, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин, 757-й, пишет, что надеется, что если Компартия будет что-то подобное делать, то будет делать это за свой собственный счет. Напомню, при этом, правда, что довольно большие деньги из бюджета Российской Федерации при этом получает Компартия, потому что ее депутаты есть в Государственной Думе. Попрот — это миленький город в предгорьях Больших Татар. Ленина там не видел, видимо, к тому времени уже снесли. Об этом пишет 312-й. По данным, которые газета «Московский комсомолец» приводила, в 2003 году в России было около 1800 памятников Ленину и до 20 тысяч бюстов. Во многих городах, писала тогда газета, его скульптуры возвышаются на центральных площадях. Были другие подсчеты. В 2016 году писали о том, что в России всего 6 тысяч памятников Ленину, но там уже не было вот этой разбивки на бюсты и памятники отдельно. Ну вот, к примеру, их может стать на один памятник больше. Это нужно вам? 7373948, телефон прямого эфира. Это тот случай, когда надо вступиться за памятник Ленину, или у нас своих памятников Ленина слишком много, и, может быть, нам надо, наоборот, со своими тоже разбираться, может быть, их тоже надо попытаться кому-нибудь продать. 7373948, этот номер набирайте. Еще раз, мэр Сиэтла высказывается за снос памятника Ленину, хотя внезапно об этом заговорили, там в основном-то пытаются бороться с памятниками конфедератов, то есть со своими собственными памятниками, но вот Мюррей говорит, что а у нас и Ленин есть, его бы тоже хорошо было бы куда-то убрать. Памятник, который стоит на частной территории, который в свое время купили, правда, теперь не могут продать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, уже, конечно, с этими памятниками затянулась история, я считаю, во всех, по-моему, городах. Вот мне кажется, не надо на это обращать уже внимание. Вот уже... Вот надо оставить нам нашу историю в нашей стране, не трогать единственное, что у нас. Почему? Потому что это история.
Подождите секунду, да. Но мы же с вами знаем, что среди них, вот когда МК писал насчет 20 тысяч бюстов, ну, мягко говоря, это не совсем уже история.
Я не знаю, как вам ответить. Мне кажется, у нас, знаете, у нас есть своя история, и надо ее чтить. Если хотят там в Сиэтле снести Ленина, какое он отношение к Сиэтлу имеет? Если это частная территория, но... В конце концов, знаете...
Нет, ну, смотрите, я вам объясню. Я вам объясню. Вот смотрите, если это в США, то, значит, надо будет у них ее купить, потратить деньги. Если мы возвращаемся к 20 тысячам бюстов, значит, пусть даже они из гипса, но их надо содержать, значит, тратить деньги.
Ну да, ну, купить, если надо, то только по цене металлолома, не более того.
Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу, вы в эфире.
Да, спасибо, меня зовут Максим, Москва. Ну, мне кажется, все дело в эстетике, потому что помимо того, что это, конечно, историческое несет значение, да, памятник, он, мне кажется, еще должен эстетически вызывать какие-то ощущения приятные.
Подождите, вы говорите об историческом значении, но эта скульптура установлена в 88-м году. Где тут история?
Нет, с точки зрения... То есть люди, соответственно, могут прийти, некоторые даже не знают, там, например, да, в Соединенных Штатах Америки, чем конкретно знаменитый человек, может быть, какой-то гид, может рассказать, кто этот человек.
Это частная территория, вряд ли туда можно пройти так запросто. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Только... Ой, нет. Господа, появляясь в эфире, вы должны выключать радио, иначе будет вот такой серьезный свист. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня точка зрения такая, что вот для многих христиан Христос — это святой, да, для мусульман Магомед святой. А для миллионов коммунистов, ну, Ленин, он, ну, конечно, не святой, но наподобие этого.
Это повод для того, чтобы на территории Российской Федерации были десятки тысяч памятников?
А почему нет? Это же
вопрос.
Тоже в какой-то мере оскверняет. Вот если снос памятников, он тоже оскверняет чувство коммунистов. А таких, поверьте, десятки миллионов во всем мире.
Не-не-не, подождите, мы говорим не о десятках миллионах, а о тех, кто в Российской Федерации. Даже если этот памятник, грубо говоря, гипсовый бюст, все равно держим.
Ну, а почему нет? Это элемент нашей истории, конечно.
Понятно. Любой элемент истории держим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, прошу прощения за первый заход. Так вот, для меня эта вся ситуация с памятником как-то очень комично звучит. То есть мы, ну, то есть, я не знаю, почему, по какой причине Россия или какая-то ее часть должна выкупать, ну, то есть по понятной и логичной причине, должна выкупать памятник Ленину. То есть если бы он представлял какую-то историческую, художественную ценность, да, а так получается, что...
Вам только что ответил предыдущий слушатель, вам только что говорил об этом, для кого-то это ценно.
Ну, так это получается, тогда эти люди должны выкупать. Для, ну, те, для кого это ценно. То есть, да, если для коммунистов это ценно, то они должны каким-то образом...
Они должны это выкупать в США, и они должны за это платить здесь, за вот эти тысячу с чем-то и 20 тысяч.
Практически каждый значок пионера, который кого-то достался, должен что-то стоить, да, его надо выкупать.
Понятно, спасибо. 922-й напоминает, что памятник вообще-то от слова «память».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Движение. Теперь у нас разговор о том, что творится на московских дорогах. Сегодня пятница, поэтому, по идее, вот сейчас должны возникать сложности на вылетных магистралях. И что-то подобное действительно происходит, но пока ничего особо красного нет. Кроме, пожалуй, Ленинградки. Движения в Химках нет ни в ту, ни в другую сторону между Московской кольцевой дорогой и, соответственно, поворотом на Международное шоссе. 7373948, телефон прямого эфира. В какой из подмосковных, видимо, пробок вы стоите в эти минуты? Дозванивайтесь, рассказывайте. Я вот еще что хотел сказать. Многокилометровая пробка на внутреннем МКАД от Липецкой улицы. Попадаете вы в нее в районе Белой дачи. Ну и исторически невозможно выехать из Москвы сейчас по шоссе энтузиастов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Алексей, Москва. Ну вот я час назад выезжал по Минскому шоссе, и, в принципе, оно уже тогда было не очень хорошее. То есть местами красные. Сейчас вот он даже с Минки меня, ну, навигатор, в смысле, увел на Можайское шоссе, потому что это в районе Голицына там проблемы какие-то.
Понятно, Новая Рига очень плохо едет до Красногорска, причем в эту пробку вы попадаете где-то в районе Живописного моста. Прямо сейчас русский бизнес.